Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Южной Осетии подведены итоги общенародного референдума о независимости и доверии действующему президенту. Его результаты обсуждаем с Сергеем Маркедоновым, зав. Отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Доверяете ли вы итогам референдума, которые вот впечатляют, зашкаливают за 90%?
Понятно. Значит, оснований не доверять у меня нет. Понимаю, так сказать, вот сокрытый смысл в вашем вопросе. Уж слишком советскими кажутся итоги этого референдума и голосования. Мы просто должны с вами учитывать вот одну какую важную вещь. Выборы в признанных государственных образованиях, да, и в непризнанных, или де-факто государствах, это вещи разные. Мне кажется, что выборы в де-факто государствах, они, может быть, даже более важны для этих образований, чем для признанных образований. Ну, признанные образования, они являются членами мирового сообщества. Пришел голосовать, не пришел голосовать, ну, мало что в глобальном смысле изменится. Для де-факто государств очень важно стать де-юре государствами, получить статус признания. Поэтому здесь и больше политическая активность. Потом, существование подобного рода образования – это, как правило, последствия конфликта. Отсюда большая мобилизованность, отсюда большая организованность, отсюда большая мотивация. Да? У тебя есть четкая цель, у тебя есть четкий противник. Отсюда здесь, может быть, в известном смысле и мотивация проще где-то, чем в признанных государственных образованиях. Поэтому, мне кажется, вот этот скепсис, который есть сегодня у многих американских, европейских аналитиков, надо его, может быть, надвое поделить, этот скепсис, с учетом именно характера такого образования, как Южная Осетия.
Георгий Тихонов, бывший председатель Домского комитета по делам СНГ, ощущает двойственность ситуации.
Я в Южной Осетии бывал много раз, еще работая председателем комитета СНГ в Думе. Знаю, как говорится, проблему не только снаружи, но и изнутри. Ведь де юре, по всем международным законам, сегодня Южная Осетия находится как бы в составе России, как преемника и продолжателя Советского Союза. Но это чисто юридическая сторона. И последний проведенный референдум в Осетии – это просто лишнее подтверждение этому вопросу. Но с другой стороны, заявить сегодня России, что вот мы принимаем вас сегодня безапелляционно в состав там России и так далее, ну, было бы не совсем правильно по одной простой причине. Не все в мире понимают процесс, проходящий в Осетии. А вот поддержать ее сегодня суверенитет и независимость, как первый этап, я считаю, надо было бы незамедлительно сегодня и Думе, и президенту нашему. Просто надо признать ее независимость.
Ну, мне кажется, несколько вещей здесь свалено в одну кучу, да, надо разделять проблему правового признания и политического признания, да. Если говорить о правовых аспектах, то ни по каким правовым актам Южная Осетия, конечно, не является субъектом Российской Федерации, международным сообществом эта территория признана в составе Грузии. Правильно, неправильно, это вопрос сейчас другой. На сегодняшний момент Грузия признана в границах Грузинской ССР. Как и другие независимые государства, признаны в границах союзных республик, субъектов Советского Союза. Другой вопрос – политическое признание. Вот что, мне кажется, очень важно было увидеть в этих выборах, и главный их результат, то, что Южная Осетия как некий политический феномен состоялась. Действительно, первый референдум прошел в 92-м году, был конфликт с Грузией. Состоится Южная Осетия как государство, не состоится, был большой вопрос. Ведь мы знаем с вами много образований, которые самопровозглашались в 90-е годы. Сейчас про них вообще забыли. Ну, например, на территории Азербайджана была провозглашена в 93-м году Талыш-Муганская республика. Кто теперь помнит про Талыш-Муганскую республику и Аликрама Гумбатова, который ее провозгласил? На территории Карачаева-Черкесии было рекордное количество провозглашенных республик. Республика Абаза, Республика Карачай, две казачьих республики были. Баталпашинская и Урупско-Зеленчукская казачья республика. Где эти теперь республики? И так далее и тому подобное. Южная Осетия – это не просто какое-то самопровозглашенное образование. Образование, доказавшее определенную жизнеспособность. На мой взгляд, вот этот референдум и выборы, которые прошли, они зафиксировали этот факт. Что это не просто самопровозглашенное образование, а де-факто государство. Да, оно ориентировано на Россию. Да, оно ориентировано на объединение с Северной Осетией. Это, в этом смысле движение ревентийское, это объединение разделенного народа. опять же, правильно, неправильно мы сейчас не судим, да, об этом мы говорим, просто фиксируем этот факт. Что должна Россия делать в этой ситуации? Я действительно вот с господином Тихоновым согласен, что признавать в одностороннем порядке вот здесь и сейчас Южную Осетию было бы неверно, потому что мы должны понимать один момент. Если мы признаем Южную Осетию, то вот вспоминается мне знаменитая фраза, да, мы в ответственности за тех, кого приручили. Понятно, что мы должны просчитывать и негативную реакцию не только Грузии, но и мирового сообщества, которое не готово сейчас к такому варианту. Да? Готова ли Россия тогда стоять до конца или нет? Или мы признаем, а потом уйдем в кусты? Да? Надо же понимать ресурсную обеспеченность нашей поддержки, нашего признания. Мне кажется, что какую-то работу вести с мировым сообществом, с мировым экспертным мнением, чтобы признавать, как-то двигаться в сторону признания нужно, но это вопрос не одноактный. Мне кажется, нужно искать серьезные аргументы и для американцев, и для европейцев, работать с ними, безусловно. И понимать, что Россия – это не Сербия, да, это великая страна, она участвует в большом концерте держав, она зависит так или иначе от этого. И делать вид, что мы самые главные, мне кажется, это хорошо в такой пацанячьей драке, да, но не в мировой политике. Надо, в общем, понимать серьезность последствий наших действий.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что на студии Сергей Маркедонов, зав. Отдела межнациональных отношений Института политического и военного анализа. Обсуждаем итоги общенародного референдума, прошедшего в Южной Осетии, референдума о независимости и доверии действующему президенту. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, отмечает деликатность положения российского президента.
Я абсолютно уверен, что Владимир Путин не пойдет не только на включение Абхазии и Южной Осетии в состав России, но он никогда и не признает эти страны в качестве независимых государств. Путин слишком зависим от Запада и слишком не хочет ссориться с Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом, во всяком случае в этом вопросе, который он не считает для себя ключевым. С другой стороны, Владимир Путин не может это открыто признать, поскольку в Абхазии и в Южной Осетии, так же как и в Приднестровье, велики надежды на Кремль и Москву. Но совершенно очевидно, что никакими дипломатическими методами нельзя сегодня примирить население Южной Осетии с необходимостью жить в составе Грузии. Саакашвили сегодня не чувствует за Грузией достаточных сил и ресурсов, чтобы вернуть Южную Осетию под собственное крыло путем войны. Но это не означает, что Грузия не будет искать политического решения, хотя быстрым, стремительным и эффективным оно не будет.
Мне кажется, что опять же здесь происходит некое смешение двух проблем. Включение Абхазии и Южной Осетии в состав России и их признание – это вещи разные. Я считал бы категорически невозможным присоединять Абхазию или Южную Осетию к России, потому что в случае присоединения Южной Осетии к России мы получаем, например, грузинские анклавы, да, Лиавский коридор, так называемый, 4 грузинских села. Придется нам бороться тогда с грузинским сепаратизмом. Как-то решать эту проблему. Непростая проблема и в Абхазии. Вот мне кажется, господин Белковский смешивает тоже проблемы, которые есть в Абхазии и в Южной Осетии, потому что если элита Южной Осетии выступает активно за воссоединение с северо-осетинским народом, за вхождение в состав России, в Абхазии другие взгляды. Абхазия выступает за ассоциированное членство. Скажем, Приднестровье выступает за возможное самоопределение в пользу России, но понимает прекрасно, что есть Украина, да, которая отделяет Приднестровье от России. Нет общих границ. То есть каждая из этих ситуаций все-таки достаточно разная. Действительно, Владимир Путин не пойдет на признание. И мне кажется, что если мы говорим о каких-то конфликтных ситуациях с Евросоюзом или Соединенными Штатами, мы должны вот что понимать. У нас есть много проблем и противоречий в отношениях между Штатами и Россией, да, между Евросоюзом и Россией. Но в этих противоречиях надо выбирать приоритетные. Вот если мы можем, скажем, в каких-то вопросах пойти на компромисс, да, понять, что, скажем, Ближний Восток, ну, при всей важности, это не самая важная для нас территория сегодня, здесь мы можем идти на определенные уступки, тоже касается Латинской Америки. Иное дело Кавказ. Южный Кавказ – это прежде всего безопасность российского Северного Кавказа. И здесь отступать, здесь идти на уступки мы не можем. Поэтому надо очень верно рассчитывать силы и определять те приоритетные направления, по которым надо спорить до хрипоты и, так сказать, не идти на какие-то компромиссы, а как по определенным направлениям искать компромиссы и где-то отступать.
Слушаю москвича Владимира.
Здравствуйте. Вообще ситуация, мне кажется, ясна уже с Абхазией и с Осетией. Конфликт клеющий, конфликт длительный. Вопрос там, собственно, ясен. Если сейчас уступить Грузии и позволить им сделать аншлюз, как когда-то Гитлеру отдали Чехословакию и прочее, то завтра мы дадим страшный прецедент. Вот они сейчас как устрицу проглотили Аджарию. Нет Аджарии. Сдохла. Понимаете? И не слышно, и не видно. Поэтому люди смотрят оттуда, что творится с Аджарией в Грузии, и они еще с большим остервенением будут защищать свою независимость.
Я бы опять же не стал сравнивать ситуацию в Аджарии, в Южной Осетии и в Абхазии. Принципиально разные ситуации. Аджария никогда не функционировала в режиме де-факто государства или непризнанного государственного образования. Она никогда не выходила из состава Грузии, никогда не объявляла о своей независимости, тем паче там о необходимости воссоединения, объединения с Россией. Аджария — это этнические грузины. Поэтому здесь достаточно легко произошло это инкорпорирование. Кстати, Саакашвили посчитал во многом, что Аджария и Южная Осетия одно и то же. Решив аджарскую проблему, он решил кавалерийским наскоком решить проблему Южной Осетии. И получил победу Эдуарда Кокойте. Между прочим, в победе Эдуарда Кокойте большая заслуга Михаила Саакашвили. Потому что до 2004 года, до размораживания конфликта в Южной Осетии, такого политического антифриза, это любимый метод Михаила Саакашвили, до этого политического антифриза у какой-то были оппоненты, было и определенное недовольство, но как только Грузия показала вдруг, что готова отбросить всю ту урегулированность конфликта, которая была, и вернуть ситуацию почти к началу 90-х, весь народ, конечно, консолидировался вокруг какой-то. И какой-то стал символизироваться и отождествляться, собственно говоря, с борьбой за независимость. Кто критикует какой-то, тот, значит, критикует и идею независимости Южной Осетии. Поэтому, в общем-то, господа из Тбилиси очень немало поспособствовали тому, чтобы весь народ объединился вокруг южноосетинского лидера.
Депутат Константин Затулин, директор Института стран СНГ, считает, что России опасаться нечего.
Чего мы, собственно, боимся в связи с признанием Южной Осетии? Как правило, говорят о неблагоприятных международных последствиях. Никто не объясняет, в чем они будут состоять. Что откажутся в Западной Европе приобретать российский газ? Или, быть может, нам угрожает санкциями Организации Объединенных Наций, которая у нас место постоянного члена и право вето в Совете Безопасности? Что с нами может произойти? Нам отказывают в кредитах, которые мы не берем. Я вот этого не могу понять. Мы рискуем в случае, если мы будем пытаться не замечать, просто потерять свое лицо на Кавказе. А на Кавказе, как и в Японии, потерять лицо – это хуже, чем смерть.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что юго-осетинскую проблему обсуждаем с Сергеем Маркедоновым, зав. Отдела межнациональных отношений Института политического и военного анализа.
Интересное замечание Константина Затулина, в каком-то смысле провокативное, в интеллектуальном я имею в виду, не в политическом. Действительно, что с нами будет? Ну не объявят же Штаты нам войну, действительно, если мы возьмем и признаем Южную Осетию. Конечно, не объявят. В этом смысле я согласен. Ни Штаты, ни Евросоюз не будут вести с нами там торговые войны какие-то или войны в прямом смысле этого слова. Но, понимаете, из каких-то отдельных событий складывается некое впечатление, складывается имидж страны. Совершенно очевидно, что западный мир, нравится нам это или не нравится, да, это тот факт, с которым считаться нужно. И такие опасения, как имперская реинтеграция России или восстановление Советского Союза, существуют. И когда мы говорим о том, что ну а мы энергетическая сверхдержава, мы, так сказать, всем покажем. Понимаете, можно быть энергетической сверхдержавой, но ты тогда только энергетическая сверхдержава, пока есть люди, которые у тебя что-то готовы покупать. Тогда ты энергетическая сверхдержава. Как только не очень, так сказать, готовы или происходит диверсификация, скажем, экономики, да? Ведь совершенно очевидно, что войны с нами Европейский Союз не начнет, войны какой-то не начнет, да, но диверсифицировать свою экономику, чтобы не зависеть от нашего, скажем, сырья, вполне возможно. Это может подтолкнуть этот процесс. Если так Европа бы, как это, грубо говоря, не чесалась бы, да, то этот процесс может быть. Отношения портить с Соединенными Штатами я тоже не считаю, что это главный российский стратегический интерес. Я, честно говоря, при всех критических замечаниях к американской политике не понимаю, как можно строить стратегию просто на голом отрицании каких-то действий американцев или, знаете, на таком ситуативном реагировании на каждый чих. Если здесь чихают так, мы должны, так сказать, кашлянуть, да, чтобы было немножко не так. В любом случае, как мне кажется, признание де-факто государственных образований, которые, еще раз хочу сказать, доказали свою жизнеспособность, может быть, Южная Осетия в меньшей степени, в большей степени Абхазия и Карабах, желательно, чтобы такое признание было не в российском или вариант российско-белорусском формате, да, чтобы было значительно большее количество государств, которое бы эту позицию разделило. Что плохого, в конце концов, если Россия обретет определенное количество союзников по тому или иному признанию? Я думаю, хуже от этого нам точно не будет.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Вы знаете, ну, слушать все, что вот говорится сейчас об Северной и Южной Осетии, очень странно. Я начал бывать в Осетиях обоих где-то еще в конце 60-х годов, когда начал заниматься альпинизмом вплотную. Масса друзей там. И вы знаете, меня вот три такие обстоятельства поразило еще тогда. Ну, первое, когда в Северной Осетии не изучался осетинский язык. Он изучался в Южной Осетии. Там разговаривали. И мне объясняли, что вот изучается он, потому что он, так сказать, находится в Грузии. Потому он и изучается. Еще господин Засухов еще там, по-моему, говорил об этом и ставил в укор своим этим соотечественникам, потому что такое происходит. Это дикость. Вот. Второе. Вот. Когда вот эта вся эта литература распространялась Министерством обороны России, там, вернее, Советского Союза, все эти газетенки, там это Адамон Нихаш, там Адамон Садиш там, и прочее, там, вот, это явно шло из Министерства обороны, из ФСБ, по-моему, или КГБ тогда назывался. А третье то, что сейчас в Грузии живет, по-моему, осетин больше, чем вот и в самой Южной Осетии.
Ну, это совершенно не так. Значит, довоенный период в Южной Осетии 65 тысяч человек проживало, за пределами Южной Осетии в самой Грузии еще 100 тысяч, 165. Осетины были в пятерке крупнейших грузинских этносов. Но, понимаете, изучали языки. Понимаете, есть конкретная ситуация конкретного конфликта. Кстати, что характерно, наиболее объективные грузинские политологи признают, что именно по осетинскому вопросу в 90-е годы были допущены гораздо большие перегибы, чем, например, по абхазскому вопросу. Сегодня на территории внутренней Грузии проживает, ну, по разным оценкам, порядка 30 тысяч осетин. Куда делись остальные 70, я вас спрашиваю? И это еще данные преувеличенные. А что такое были погромы осетин в Бакуриане, в Боржоме в начале 90-х годов, в Руставе, изгнание этих людей? И ведь Южная Осетия потому стала неким магнитом притяжения, потому что это был некий островок защиты осетинского народа в 90-е годы. Это была не просто самопровозглашенная Южная Осетия, да, это была еще территория, где осетинский народ Грузии выражал определенную свою волю, несогласие с концепция «Грузия для грузин», которая была реализована Звиадом Гамсахурдия. Я напомню, что Грузия еще в советский период, в 90-м году, вернулась к Конституции 1921 года, по которой никакой Южной Осетии вообще не было. Поэтому то, что было в 60-е годы, может быть, все это замечательно и хорошо, но после этого была победа Звиада Гамсахурдия, победа националистических сил, потом попытка лишить автономии Южной Осетии. Да, теперь автономии-то Южной Осетии нет. Вот сравнивая Северную Осетию и Южную Осетию, да, в Северной Осетии есть автономия, есть, в общем, политика по обеспечению, скажем, определенного кадрового приоритета для осетинского населения, это есть. И даже русские организации Северной Осетии сегодня рассматривают себя как младших братьев северных осетин. Вот ничего подобного в Грузии мы не видим. Поэтому все замечательно было в 60-е годы, но я бы, честно говоря, не стал так идеализировать. Да? Были публицистические выступления в грузинской прессе, антиосетинские, мощные, в 80-е годы. С КГБ это было не связано, или там с армией. Вообще, вот знаете, это дьявольское упрощение сводить какому-то третьему элементу, да, который вот что-то там развязал. Понимаете, если у меня нет желания на кого-то нападать, меня, например, никакой ФСБшник, никакой армейский офицер не заставит кого-то убивать или кого-то выгонять из своих домов. Понимаете, то есть конфликтная ситуация конкретная. Вот, есть жертвы с двух сторон, да, был двухлетний конфликт вооруженный, есть беженцы. Кстати, именно в осетинском конфликте больше беженцев осетин. Если в грузино-абхазском конфликте грузин в большей степени, да, их изгнали с территории Абхазии, то с территории Южной Осетии грузин ведь никто не выгонял. Я еще раз повторю, что этот конфликт с 92 года был одним из самых урегулированных на постсоветском пространстве. И совместная торговля была, и многие грузины, оставшиеся в Южной Осетии, получали также российские паспорта. И Автолайн, Тбилисец, Хинвали ходил и так далее. Блицкриг Саакашвили в 2004 году привел к тому, что ситуация вернулась едва ли не в гамсахурдиевские времена. Осетинам опять напомнили о возможном силовом решении их проблемы. Отсюда и консолидация вокруг Эдуарда Кокойты и так далее и тому подобное.
Слушаю москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы вашего гостя я не знаю, конечно. Я хочу сказать гостю, что я сам осетин. Жил когда-то в Тхинвале и жил в те селения, которые сейчас под контролем в Грузии. Курта, Тамарашени, Ачабеды. Что я хочу вот сказать? Вот вы говорите, что Саакашвили опять напоминает это. Вы поймите правильно. Во-первых, Саакашвили, как Путин, дебомбит Южную Осетию и Абхазию. А Путин как раз разбомбил сначала Чечню, потом все, кто остались живы, им говорят, референдум вы хотите провести, вот состав в России? Вот, естественно, конечно, все оставшиеся, конечно, сказали да. Но вот я специально говорю, Путин, Кремль, потому что сама Россия, она не делает плохо для Грузии. Им...
Ну да, это напоминает нас, радиослушатели, вот совет, который на последней встрече в Константиновском дворце президент дал президенту Саакашвили ведом, что советуем вам так же, как мы в Чечне поступить.
Ну, мне очень вообще нравится позиция Таймураза Александровича, который приехал, тем не менее, в плохую Россию почему-то из этих самых сел, да, а не остался в хорошей Грузии, где очень демократично и хорошо, сделал свой выбор в пользу России. Я также напомню, что из грузинских беженцев, например, из Абхазии, 50 тысяч в России обосновалось. Другой вопрос, что, конечно, огромная глупость была сделана, когда грузин стали депортировать, я имею в виду последнее время, это полная глупость, но это, так сказать, вопрос другой же. По поводу бомбежек и по поводу, так сказать, силовой политики Путина, России там, или Саакашвили, Саакашвили бы с удовольствием бомбил бы Южную Осетию и Абхазию, да кто же ему позволит? Ни ресурсов нет у него своих военных, ни поддержки Запада на это нет. Запад готов его поддерживать, но только не в военных действиях. Когда в 2004 году Саакашвили блицкриг свой начал, Запад его очень существенно отдернул, потому что Запад на это добро не дает. Он дает добро на демократизацию, на вступление в НАТО, да, но не на силовые операции в Южной Осетии и в Абхазии. А когда говорят про то, что не бомбили, ну, Абхазию бомбили грузины прекрасно в 92-м году.
Напомню, что вместе с Сергеем Македоновым, зав. Отдела межнациональных отношений Института политического военного анализа, обсуждаем ситуацию в Южной Осетии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне при полном попустительстве властей систематически и повсеместно пытают заключенных, говорится в обнародованном сегодня докладе Human Rights Watch. Эта организация призывает ООН срочно потребовать от российских властей положить конец пыткам заключенных. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь отвергла просьбу руководства НАТО направить германских военнослужащих на юг Афганистана. По словам Меркель, правительство Германии не намерено изменять мандат, выданный парламентом, согласно которому немецкий контингент численностью до 2800 военнослужащих должен быть дислоцирован только на севере Афганистана. Бывшему премьер-министру Румынии Адриану Нестасе предъявлены обвинения в коррупции и взяточничестве. Румынская прокуратура считает, что с 2000 по 2004 годы, возглавляя правительство, Нестасе получил взятки на сумму в 1 760 000 долларов. Группа высокопоставленных представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе впервые за последние полтора года посетила российские склады вооружений в Приднестровье. Министр иностранных дел Бельгии Карел де Гухт назвал визит важной мерой доверия и выразил надежду, что Россия в будущем полностью выведет свои вооружения из региона. По меньшей мере 21 человек погиб в понедельник в Багдаде, среди убитых 8 боевиков. Сегодня же в пригородах иракской столицы полиция обнаружила 46 мужских тел со следами пулевых ранений и пыток. Некоторые тела были обезглавлены. МИД Турции сообщил, что около багдадского аэропорта найдено тело похищенного несколько месяцев назад гражданина Турции. Суд в Кувейте оставил в силе после апелляции смертный приговор четверым боевикам, связанным с Аль-Каидой.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги общенародного референдума о независимости Южной Осетии обсуждаем с Сергеем Маркедоновым, заведующим отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа. Депутат Думы Андрей Савельев, член фракции «Родина», призывает взглянуть правде в глаза.
Народы, которые населяют Абхазию и Южную Осетию, не желают жить в Грузии. И прежде всего, европейские политики не понимают, насколько тяжело людям жить вне официально признанного государственного статуса. Поэтому для России также было бы гуманным поступком не просто признать результаты референдума в Южной Осетии как факт, а начать процедуру признания независимости Южной Осетии и включения в состав Российской Федерации. Но на эти действия, к сожалению, ни Путин, ни Министерство иностранных дел, ни Государственная Дума, ни в целом российская власть пойти не могут. И в обозримое время пока не предвидится каких-либо шагов, связанных с признанием независимости Южной Осетии.
Ну, первый момент. Нельзя считать признание независимости или включение этих образований в состав России некой самоцелью, да? Надо видеть главную цель для России. Главная цель для России – это обеспечение, прежде всего, стабильности и безопасности российского Северного Кавказа. Да? Почему, собственно, строго говоря, Россия так интересуется проблемами Южной Осетии и Абхазии? Потому что эти проблемы связаны с внутренней безопасностью в России. Проблема беженцев осетин из внутренних областей Грузии, из Южной Осетии на территории Северной Осетии очень сильно влияла и влияет сейчас до сих пор на динамику регулирования Сино-Ингушского конфликта. А абхазская проблематика связана с ситуацией в адыгоязычных субъектах Российской Федерации. Вот цель России – обеспечить безопасность. Почему мы выступаем с критикой Грузии или с неприятием ее позиции? Потому что те методы, которые Грузия предлагает, это политический антифриз. Это возможная реинтеграция территории силовым путем или путем политических провокаций. Вот поэтому Россия выступает против, а не потому, что хочет захватить территории или восстановить Советский Союз. Понимаете, мне кажется, что главная задача России – объяснить, почему необходимо признание этих территорий. Что им так плохо в Грузии? Как это так плохо? Да? Убедить европейских политиков, у которых просто огромный недостаток информации. Здесь не надо искать какую-то злую волю, каких-то, так сказать, там, антироссийских действий и так далее. Надо просто видеть действительно непосвященность, не вполне верную, адекватную оценку ситуации. Изменять ее, эту оценку ситуации, как-то влиять на нее. Но не считать, что наша главная цель – вот всем насолить, всему миру, и вот признать Южную Осетию и Абхазию. Не это главная задача российской политики.
Слушаем вопрос от москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Маркедонов, а может быть вы знаете оптимальный сценарий для того, что мы имеем сейчас? Это сценарий Северного Кипра. То есть там турки находятся уже несколько десятилетий, и в принципе ничего не меняется. Может быть и нам выгодно сохранять сложившийся статус-кво, а там поглядим.
Да я бы и не против, кстати говоря, сохранять статус-кво. Я, кстати, считаю, что статус-кво – это не так плохо. Зачастую очень многие мои коллеги, европейцы, американцы, говорят, что замороженный конфликт – это ужасно, статус-кво – это ужасно, надо какую-то динамику, все правильно. Но если общество друг другу не доверяет, если нет между конфликтующими сторонами взаимного доверия, если нет новых идей, новых подходов, новых принципов мирного регулирования, если одна сторона говорит, что мы должны находиться в составе единого государства, другая сторона говорит, нет, мы не хотим в этом едином государстве ни на каких правах, ни автономии, ни федерации, ни конфедерации и так далее. Поэтому в этой ситуации, да, лучше сохранять статус-кво, но проблема в том, что не мы одни здесь что-то сохраняем. В 2004 году Грузия нарушила этот статус-кво, с 2004 года грузино-осетинский конфликт замороженным нельзя назвать, есть попытка его разморозки постоянная. И только сейчас вот какая-то, возможно, мирная передышка будет после этого референдума и выборов президента. Если об Абхазии говорить, попытка разморозки предпринималась летом 2006 года, это кадорская ситуация, попытка изменить формат урегулирования, представить, так сказать, обоснование Тбилиси в Кадоре как некую подвижку в деле реинтеграции Абхазии и так далее и тому подобное. То есть и предпринимаются попытки разморозки конфликта. Вот это действительно вещь опасная.
Слушаю москвичку Светлану.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я прошу, только не перебивайте меня, пожалуйста. Я, значит, слышала в передаче, по-моему, у вас, Владимир, выступал какой-то востоковед, и он очень так вразумительно говорил о Кавказе. И в частности, он говорил о Южной Осетии. Что Южная Осетия образовалась по решению, как бы, по протекции Сергу Орджоникидзе, который эту область из Грузии назвал вот Осетией, как бы в знак признательности того, что осетины выступили на стороне власти Советов. Грузия состояла из ряда княжеств: Сванетия, Имеретия, Кахетия и так далее. И вот эта вот область Южной Осетии, она всегда входила в состав вот этих грузинских княжеств. Там очень мало было грузин, проживали в основном, как он говорил, там горские евреи, еще кто-то, и практически вообще не было осетин.
Ну, очевидно, вы вспоминаете передачу с Сергеем,
Марутюновым, да, я сегодня на Росбалте с ним общался как раз, я просто чувствую стиль профессора Рутюнова. Понимаете, история, конечно, вещь очень интересная, и, так сказать, игра ума, обращение к историческим источникам, это все замечательно, но сегодня есть другая ситуация. Мы можем говорить, что, а вот знаете, Косово поле, 1389 год, это славная страница сербской истории. Это так? Так, конечно. Можно ли считать Косово территорией, которая, так сказать, колыбель сербского народа? Безусловно, конечно. Но сегодня ситуация там другая. И у Сербии нет сегодня ресурсов для того, чтобы эту территорию оставить в своем составе. Как бы это ни было тяжело признать. То же самое мы говорим и по поводу Южной Осетии и Абхазии. Можно говорить, как это в грузинской историографии принято, о пришлом характере осетин, вспоминать Сергю Орджоникидзе, говорить о том, что Цхинвали – грузинский город. Но это история. Сегодня есть другая реальность. Вспоминать, что в 18 веке кто-то куда-то входил, понимаете, это очень, на мой взгляд, непродуктивно. История хороша для академических историков, для принятия политических решений современных есть сегодняшние реалии. Если мы будем апеллировать к истории, мы обязательно там найдем огромное количество фактов несправедливости. Вот здесь уважаемая слушательница и уважаемый профессор Рутюнов говорит о том, что вот там выступили осетины на стороне советской власти. А почему они выступили на стороне советской власти? Потому что меньшевистское правительство Грузии в годы гражданской войны проводило политику националистическую. Как говорил господин Ной Жордания, да, в Грузии не будет выходить ни одна газета, которая не стояла бы на позициях грузинской самостоятельности. Это Ной Жордания, это тот человек, который был, так сказать, инкорпорирован в российский политический класс. Очень многие лидеры Грузии были депутатами Российской Думы. Например, Никола Чхиидзе был председателем Петросовета, а Церетели был министром почты и телеграфа во временном правительстве. Понимаете, очень многие грузинские военачальники, создатели независимой Грузии в 1918-21 году, прошли русскую военную школу, школу императорской армии, и проводили в том числе силовую политику по отношению к осетинам. Вот и восстали, вот и поддержали, собственно говоря, советскую власть. А не от какого-то неизбывного коммунизма, естественно.
Главный редактор газеты «Россия» Юрий Ковешников отвергает географические условности.
Слава богу, что нет Восточной и Западной Осетии. А то бы мы запутались окончательно тогда, кому и что нужно присоединять. Народы, которые этнически имеют одни и те же корни, должны жить одним государством. И тогда будет понятно, с кем они хотят жить. На сегодняшний день 97% южных осетин имеют паспорт Российской Федерации. Если этого президент не знает, я ему готов об этом напомнить. Потому что паспорт выдается только благодаря тому закону, который он подписал, и действующей Конституции Российской Федерации.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, понятие странное суждение для редактора газеты. Вот президент не знает, я ему напомню. Знает все президент, ну что ж вы президента за дурака держите в самом деле. Вот. Знает и осведомлен об этой ситуации. А вот сам тезис, что родственные народы должны жить вместе, ну, знаете, один германский политик тоже считал, что родственные народы должны жить вместе, там, судетский кризис, если помните, да, к чему это все привело, мы с вами знаем. Я напомню, что, скажем, на территории Азербайджана проживает изрядное количество лезгинов, ну, почти такое же, как лезгин в Дагестане. Аварцы проживают тоже в Азербайджане большое количество. Давайте, может быть, объединять тогда аварцев будем или лезгин в одном государстве. А не задумывались о том, что объединенные лезгины или аварцы скажут, а зачем нам тогда и Россия, а может мы хотим свое государство создать, объединенное, да? Вот тоже об этом нужно думать. Мне кажется, здесь очень тонкая грань вот между Сциллой и Харибдой пройти, да? С одной стороны, совершенно очевидно, что есть непризнанные образования, которые стали де-факто государствами. У них достаточно эффективные институты, есть своя легитимность, есть большое количество времени, проведенное вне так называемых материнских территорий. Да? Южная Осетия живет уже с 92-го года вне Грузии. Своя система образования, свои какие-то приоритеты. Нет связи с Грузией. В Абхазии еще меньшая степень этой связи и так далее. С другой стороны, совершенно очевидно, что признание подобных территорий, признание самого феномена этнического самоопределения, оно вообще обоюдоострая вещь. И сама Россия, ведь, напомню, состоит тоже из этнических образований, тоже, кстати, не надо забывать. И Европа тоже полиэтнична. Если мы, допустим, пойдем по пути признания этнического самоопределения, вот признаем Косово, вот потом признаем постсоветские образования. Может встать вопрос Шотландии, вопрос Каталонии, вопрос Корсики. И так далее и тому подобное. Это можно не остановить. Поэтому мне кажется, что очень перспективно было бы, и в чем Россия могла бы здесь выступить действительно с какими-то новациями, разработать систему критериев признания государств де-факто, государствами де-юре. Целую систему критериев. Какие это могут быть критерии, это обсуждаемо. Сейчас я об этом говорить не буду. Может быть, мы позже, еще в ходе нашей беседы, вернемся к этому. Вот это, мне кажется, насущная проблема, разработка неких критериев.
Член Совета по национальной стратегии Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ, сравнивает ситуацию с косовской.
У европейского сообщества есть проблема, довольно сложная. Эта проблема называется Косово. Косово обратилось с просьбой о признании. Там, так сказать, сложные отношения из-за этого с Сербией, естественно. Сербия против. То же самое у России. К ней обратилась Южная Осетия, Абхазия. Грузия против. Надо совместно вырабатывать общие позиции по такого рода конфликтам. Иначе тогда все разговоры о международном праве, о универсальности подхода к тому или другому явлению, это просто разговоры.
Вот, на мой взгляд, позиция господина Жарихина из всех процитированных, да, прозвучавших, самая конструктивная. Надо действительно не заниматься обвинениями друг друга по принципу «сам дурак», да, и говорить, что вот этот казус уникальный, нет, вот этот уникальный, да, а пытаться вместе выработать некие критерии признания. Вот я сейчас вернусь тогда к этим критериям, какие они могли бы быть. Совершенно очевидно, что важный критерий – это состоятельность государственных институтов. Да? Мы не признаем Косово или отказываемся признать его не потому, что мы сторонники братьев сербов или исторической справедливости, а мы просто, видя современные реалии, понимаем, что в Косово нет состоятельных государственных институтов. Очень сильная роль клановых структур. Это государство, скажем, ориентировано на выдавливание сербского населения, тотальное выдавливание, да, на разрушение памятников истории и так далее и тому подобное. Второй критерий очень важный – это наличие демократических процедур. Есть ли выборы, есть ли сменяемость власти и так далее. Здесь у де-факто государств разные весовые категории. Карабах, я бы сказал, в более высокой весовой категории. Здесь вот президент Гукасян добровольно слагает себя полномочия, не будет участвовать в следующих президентских выборах в будущем году. Скажем, в Южной Осетии, в Абхазии это более низкая ступень, Приднестровье еще, так сказать, более низкая, хотя и там есть определенные подвижки, в частности, прошлогодние парламентские выборы. Следующий очень важный критерий – это возможности мирной реинтеграции отколовшихся территорий в состав материнских территорий. Если такие возможности отсутствуют, это тоже критерий для признания. Если мы, так сказать, реинтегрируем военным путем, да, то здесь большой вопрос. То есть, мне кажется, действительно нужно серьезно работать над этими критериями, не занимаясь обвинением друг друга либо в антироссийскости, либо, так сказать, в каких-то имперских поползновениях. Нужны новые прозрачные правила игры. Потому что ситуация с де-факто государствами что напоминает? Вот если вы сидите, например, в доме, да, дом рухнул, землетрясение, вы подходите к стенке и говорите, а вот эта стена является моей неотъемлемой собственностью. У вас дом рухнул, понимаете? А вы о стенке сожалеете, да? Распался Советский Союз, распалась Югославия. Тектонические сдвиги геополитические происходят. А мы делаем вид, что как будто бы ничего не произошло. Мы делаем вид, как будто Грузия там, или та же самая Сербия, или Азербайджан, или Молдова – это такие естественные органические образования. Хотя они созданы большевиками, да, созданы, ну, в одном случае большевиками, в другом там, союзом коммунистов Югославии, весьма произвольно, с игнорированием исторических традиций и так далее и тому подобное. Весьма произвольно, это искусственное образование. Вот в чем Косово похоже на ситуацию с постсоветскими непризнанными государствами? То, что и в другом случае, это политика этнического конструирования, этно-административного конструирования. В этом эти казусы едины. В них действительно много разных вещей, касающихся хода, динамики, результатов каких-то определенных и так далее. Но в чем едины, это этноконструирование. Вот это этноконструирование привело к вот этим результатам. То, что когда пошел процесс самоопределения, разные части искусственного образования, матрешки, да, стали прыгать в разные стороны, потому что что-то их, то, что их объединяло, это административная власть. Ослабла она, и все побежали по разным сторонам.
Слушаю москвича Анатолия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот так вот только что услышал, что 97% жителей Южной Осетии имеют российские паспорта, то есть граждане России. В Абхазии тоже, вот президент говорил, что 90% жителей Абхазии имеют российские паспорта, то есть они граждане России. Они эти стремятся к суверенитету и к независимости. У меня вот такой вопрос. Что в мире вообще? Есть такие государства, которые суверенные и независимые, а 90% жителей этих государств являются граждане со всех других стран?
Казусы есть такого рода, не скажу, что 90%, но очень много жителей Молдовы имеют румынский паспорт. Сейчас Румыния с 1 января 2007 года становится членом Евросоюза, и может сложиться интересная ситуация. Молдова не член Евросоюза, но очень многие ее граждане будут гражданами Евросоюза. Есть любопытные казусы, когда в Кишиневе можешь встретить русскую девушку, скажем, да, такого не очень тяжелого поведения, да, которая не знает румынского языка, она говорит, я гражданка Румынии, например, да, вот такие интересные наблюдения. Разные казусы есть. Почему люди получают, например, паспорт в Южной Осетии российский или в Абхазии? Понимаете, это просто прагматика. Вот мы как-то, понимаете, начинаем рассуждать о каких-то высоких терминах, и как же так, а вполне ли они независимы, да? Ну, абсолютная независимость в сумасшедшем доме бывает, да, там все считают, что абсолютно независимы от врача и санитара, да, в реальной ситуации все так или иначе от кого-то зависят, мы все друг от друга зависим в той или иной степени. Если бы соседом Абхазии была, например, Великобритания, да, у абхазов были бы британские паспорта, потому что с Грузией конфликт. Ездить в Грузию, жить с Грузией люди не хотят. Мы опять не говорим сейчас, плохо, это хорошо. Не хотят, да, по какой-то причине. Но хочется куда-то выезжать, в том числе и за рубеж. Хочется как-то, так сказать, реализовывать свой потенциал. Поэтому люди берут паспорта, кстати, заграничные паспорта. Не паспорта с российской пропиской, а заграничные паспорта для передвижения по миру. Кстати, когда многие представители НГО, да, и неправительственных организаций Абхазии, Южной Осетии выезжают за рубеж, как бы они выезжали, по советскому паспорту? Нет, берут российский заграничный паспорт. Выезжают в Европу, в Штаты, да, дискутируют о каких-то проблемах с грузинскими коллегами, да, оппонируют им и так далее и тому подобное. Поэтому все это вызвано исключительной прагматикой. Людям надо выживать, людям надо торговать, учиться, лечиться и так далее и тому подобное. Я бы не стал, честно говоря, вот так походя осуждать этих людей, что вот у них там не тот суверенитет, не того качества, да. Надо просто пообщаться с абхазами, с осетинами, понять вот те условия тяжелые, в которых эти люди оказались в 90-е годы.
Научный сотрудник Московского центра «Панорама» Зураб Тодуа опасается далеко идущих последствий.
Признать Россию итоги этого референдума, который произошел в Южной Осетии, не может по многим причинам. Если Россия пойдет на признание итогов референдума, то, соответственно, возникнет вопрос такого же порядка в отношении Абхазии и Приднестровья. Возникнет совершенно новая политическая ситуация. Будет создан прецедент аннексии в той или иной форме территории независимого государства. И внешнеполитическое положение России, мне кажется, серьезно осложнится в этой связи. Потому что те силы, те страны, те политические группы, лидеры за рубежом, которые считают, что, скажем, Чечне, а также другим территориям России следует дать свободу, они получат неубиенный козырь, для раскручивания нового витка сепаратизма в России.
Ну, момент первый. На сегодняшний день определенный консенсус существует среди политиков, как говорят, полисимейкеров западных, что Чечня – это часть России. Даже в известном докладе прошлогоднем, написанном такими серьезными критиками России по Чечне, Анатоль Ливен, Том Девал, Фиона Хилл, не прошлогодним, позапрошлогодним, а это Карнеги, доклад о ситуации в Чечне, было написано, что первый пункт, да, так сказать, Чечня – это часть Российской Федерации. Сейчас влиятельных политиков за рубежом, которые бы говорили о том, что Чечня вне России, просто нет. Ну, маргиналы есть, конечно, есть общественное мнение определенное, но серьезные политики за это не выступают. По поводу аннексии. Значит, вроде бы с формальной юридической точки зрения все складно выглядит в словах Зураба Тодуа, который говорит об аннексии, но есть некие реалии, да. Значит, Грузия, Грузинская ССР и Грузия – это все-таки разные вещи. Грузинская ССР создана большевистской властью, искусственное образование, да, другое дело государство Грузия. Государство Грузия фактически не удержало в своем составе Южную Осетию, и Абхазия в 1993 году вышла из-под юрисдикции Грузии в результате 14-месячного военного конфликта. С той поры эти образования не входят в состав Грузии. То есть в период независимости Грузии большая часть времени эти образования были вне грузинского правового поля, политического поля, образовательного, военного, в сфере безопасности, в сфере экономики и так далее и тому подобное. Вся ориентация другая, экономическая, политическая, безопасность и так далее и тому подобное. Поэтому говорить об аннексии, ну, может быть, с формальной точки зрения Зураб Тодуа прав, но я бы не стал говорить о том, что здесь речь идет об аннексии. Аннексия – это когда само население, понимаете, может быть, не хочет вхождение в состав России. Здесь несколько другая ситуация. Есть другое отношение к России. Тогда уж об аншлюсе, может быть, говорить, а не об аннексии.
Слушаю москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, преданные лидеры Советского Союза, я имею в виду отдельных республик, и советский народ, они все подписались своей кровью. А за счет Конституции не советский народ менял Конституцию Советского Союза, а российские лидеры меняли Конституцию России. Поэтому, когда вы говорите, что нет Советского Союза, вы допускаете грубую политическую ошибку. Спасибо за внимание.
Ну почему? Гораздо раньше России все остальные постсоветские республики приняли декларацию о суверенитете. Россия едва ли не последняя приняла.
Ну, не сказала бы, что последняя, да, потому что Украина декларацию приняла в 91-м, 24 августа. Тут процесс, в который все внесли свой вклад. Действительно, то, что Россия участвовала в параде суверенитетов активно, здесь и создание, можно сказать, Коммунистической партии Российской Федерации тогда, да, и декларация 12 июня, кстати, коммунистами поддержана очень активно в том числе, да.
Единогласно проголосовано.
Ну, можно вспомнить и ратификацию Беловежских соглашений. Вот всегда говорят, три человека сделали Беловежье. Да, а кто ратифицировал Беловежские соглашения? Вы бы не ратифицировали. Всего 7 человек выступило против ратификации Беловежских соглашений. Поэтому ответственность должна быть коллективная. Нет вот такого, знаете, ответственного за развал Союза, что 3 человека, 5 человек или одна Россия. Вот здесь ситуация намного более сложная. Кстати, если говорить о Карабахе, то разваливали Советский Союз и армяне, и азербайджанцы с 1988 по 1991 год совершенно замечательно, так сказать, очень хорошо. Поэтому я бы эту ответственность разделил. И еще очень важный момент. Советский Союз не мог существовать без определенной идеологии, без определенной системы экономики. Да, мобилизационная система экономики, жесткая тоталитарная структура власти, жесткая коммунистическая идеология перестала работать и Советский Союз. Любые интеграционные проекты на постсоветском пространстве, они возможны только на новых основах. И на мой взгляд, если Россия хочет сохранить серьезное лидерство на постсоветском пространстве, то она должна отказываться от каких-то прокоммунистических или неокоммунистических, неосоветских, неоимперских проектов. Это должен быть новый модернизационный проект, более адекватный, чем тот проект, который предполагается Европой и Соединенными Штатами. Более приземленный, что называется, проект, но модернизационный проект, безусловно.
Слушаем вопрос от бывшего народного депутата СССР Николая Куценко.
Добрый вечер участникам передачи.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот слушаю и хотел бы сейчас, вот один человек задавал вопрос в отношении того, каким образом в самопровозглашенных республиках большинство населения получило российские паспорта. Это нельзя сегодня считать просто случайностью. Если вспомним, в Советском Союзе у нас самые убежденные были все интернационалисты. Все остальные, кто не поддерживал политику и идеологию партии, были националисты. Сегодня слово «интернационалисты» затерли, его нет. Но сегодня на смену слова «интернационалисты» появилось чьемкое слово «русскоязычные». Так вот, сегодня я полагаю, что вся беда в том, что сегодня нынешнее правление Российской Федерации во имя восстановления амбиций империи российской сегодня и пошли на то, что правдами и неправдами всучивают паспорта, чтобы в случае чего у них была возможность четко заявить, мы становимся на защиту интересов граждан Российской Федерации.
Ну, еще раз повторяю, вот понимаете, подобного рода оценки, они лишены, как мне кажется, знания неких реалий. Ну, не бегала российская милиция или российская ФСБ и всучивала эти паспорта абхазам и осетинам. Был запрос со стороны этих образований. Люди воевали с Грузией. Вот если говорить об Абхазии, 3000 абхазов погибло в этой войне. При том, что народ абхазский насчитывал по последней переписи 93 тысячи. Согласитесь, это большие потери. Люди не хотят жить в составе Грузии. Я не оправдываю абхазскую сторону. Да, абхазская сторона изгнала 250 тысяч, не 300, а 250, да? Потому что по переписи населения даже меньше, там 240 тысяч человек проживало на территории Грузии. Ну, никак не 300. 250 тысяч было изгнано. Но, тем не менее, так сказать, и абхазы пострадали. 14 августа 1992 года Грузия попыталась сделать блицкриг в Абхазии. Он не получился, провалился. Получилась 14-месячная война. Люди не хотят жить в составе Грузии. Им надо как-то, я еще раз говорю, учиться, лечиться, торговать. Сосед Россия, не Великобритания, а Россия. Россия не выступает за то, чтобы Абхазия вернуть состав Грузии. По разным причинам, да, мы сейчас опять не говорим, хорошо, плохо, но вот по разным причинам это делается. Почему, собственно говоря, люди должны отказываться от получения паспортов? Я был сам свидетелем больших очередей, которые были в Сухуми. Есть запрос на российский паспорт. И, кстати говоря, о нации и национализме, да, я хочу напомнить фразу знаменитого французского историка Эрнеста Ренана о том, что нация – это ежедневный плебисцит. Вы должны каждый день доказывать своему населению, что вы защищаете его интересы.
Вот такой плебисцит в Южной Осетии. Мы обсуждали с Сергеем Маркедоновым, зав. Отдела межнациональных отношений, Института политического и военного анализа на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Елена Колупаева.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».